Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. Покушение на главу МВД Дагестана. Боевики выманили министра, расстреляв милицейскую машину. В Абхазии похищен глава районной избирательной комиссии. Тбилиси и Сухуми выдвигают взаимные обвинения. Противостояние партии «Яблоко» и городских властей в Санкт-Петербурге. Является ли истинной причиной спор вокруг строительства небоскреба «Газпром-Сити»? Новые тарифы на телефонную связь. Россияне расценивают нововведение как очередное повышение цен. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников и российской желтой прессы, главные экономические новости недели, новости без политики и многое другое в нашей программе. В столице Дагестана поздно вечером в субботу было совершено очередное покушение на министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова. Боевики использовали тактику, примененную ими в августе прошлого года, когда ими был убит прокурор города Буйнакск. Его машина была подорвана, на место взрыва выехал министр Магомед Тагиров, и в дороге его кортеж был обстрелян. Вчера в столице Дагестана, Махачкале, была обстреляна милицейская машина. В ней находился сотрудник следственного управления МВД республики. Адильгерей Магомед Тагиров вновь выехал на место преступления, и на подъезде к нему джип с охраной министра был взорван. Погибли два милиционера, находившихся в машине, сам министр вновь не пострадал. Из Махачкалы передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Покушение на Адильгерея Магомед Тагирова было совершено около 23 часов субботы. Машина министра внутренних дел попала в классическую ловушку. 22 часа 40 минут на пульт дежурного МВД поступило сообщение об убийстве сотрудника милиции. На улице Черкейского на окраине Махачкалы была расстреляна машина следователя следственного управления МВД Дагестана Максуда Магомедова. Капитан юстиции от полученных ранений погиб. На место преступления, кроме оперативников, прибыли и высшие руководители МВД, в том числе и министр. Он всегда выезжает на чрезвычайные происшествия такого масштаба. Видимо, Адильгерей Магомед Тагиров добрался до места на первом же транспорте и уже оттуда вызвал служебную машину. 23 часа 10 минут на улице Каратинской автомобиль министра был взорван. По предварительным данным, на пути Toyota Land Cruiser сработало два взрывных устройства общей мощностью в 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли водитель машины Алексей Жданов и старший оперуполномоченный управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Османов. Оба входили в круг самых доверенных людей министра. Магомед Османов неофициально руководил его охраной. По факту убийства следователя и покушения на министра возбуждены уголовные дела по статьям 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», 222 «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия» и 223 «Незаконное изготовление оружия и взрывных устройств». Однако следователи и оперативники, работающие по этим делам, уверены, что Максуда Магомедова убили именно с целью заманить в засаду Адильгерея Магомед Тагирова. Тем более, что прецедент уже был. 8 августа прошлого года в Буйнакске был убит прокурор города Битар Битаров. Утром на пути следования его машины сработало мощное взрывное устройство. Прокурор скончался в больнице. Министр внутренних дел Дагестана тут же выехал на место происшествия. В 9 часов 20 минут на автодороге Махачкала-Буйнакск его кортеж попал в засаду. В результате взрыва двух мощных фугасов и последующего обстрела погибли двое сопровождавших министра-милиционера. Проведенная по горячим следам крупномасштабная поисковая операция с участием бронетехники и вертолетов результатов не принесла. Нет пока и конкретных результатов расследования. После того случая сам министр в интервью журналистам заявил, что покушение на него – это месть со стороны сепаратистского подполья. Но он не исключил и политическую подоплеку произошедшего. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В эфире «Свобода в полдень». Власти Грузии и непризнанной республики Абхазии вновь обмениваются обвинениями в адрес друг друга. Причина – исчезновение в приграничном Гальском районе Абхазии главы местной избирательной комиссии Давида Сигуа. Тбилиси заявляет, что речь идет о провокации. Похищение осуществили сами абхазские спецслужбы. Сухуми обвиняет в случившемся власти Грузии. Ровно через неделю, 11 февраля, в Абхазии должны состояться выборы в местные органы власти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Как известно, в ночь на субботу неизвестные преступники в масках и с автоматами Калашникова проникли в дом главы избирательной комиссии Гальского района Давида Сигуа, назначенного на этот пост указом президента Багапша, и, усадив в машину, угрожая оружием, увезли его в неизвестном направлении. Глава абхазской администрации Гальского района, который непосредственно граничит с Зугдидским районом Грузии, Руслан Кишмария, заявил журналистам, что похитители вместе с жертвой скрылись в так называемой нижней зоне безопасности Гальского района. Эта зона не в полной мере контролируется абхазской милицией. Именно поэтому план перехват, задействованный правоохранительными органами, сразу же поднятыми по тревоге, не принес никакого результата. Господин Кишмария дал понять, что, по его данным, Давид Сигво похищен грузинской диверсионной группой, проникшей в Абхазию из Зугдиды. Цель похищения – срыв намеченных на 11 февраля выборов в органы местного самоуправления и выборов парламента Абхазии, которые состоятся 4 марта. Министерство иностранных дел Абхазии обратилось к международным организациям с просьбой способствовать освобождению Давида Сигуа, который, по данным МИД Абхазии, удерживается на территории Грузии. Однако представители правительства Абхазии в изгнании, находящиеся в Кодорском ущелье Абхазии, утверждают, что Давид Сигуа похищен соратниками вице-президента Абхазии Рауля Хаджимба, которого в Тбилиси считают конкурентом нынешнего президента Абхазии Сергея Багапша. Председатель правительства Абхазской автономной республики Малхаз Акишбая в интервью «Радио Свобода» категорически отверг обвинения в похищении Давида Сигуа грузинскими спецслужбами.
Грузинская власть, вы знаете, что не признает выборы местного самоуправления в Абхазии. Второй факт то, что мы раньше говорили, что там идет борьба, и, скорее всего, будет ожесточенная борьба между представителями разных группировок, разных этнических принадлежностей. И не исключено, что все это связано с этим фактом. Ведь фактически идет борьба за голоса. И этот факт еще раз доказывает, что, о чем мы и раньше говорили, что криминогенная ситуация там очень плохая, где нарушаются права не только этнических грузин, но и этнических, ну и абхазцев, и всего населения в Абхазии. Так что это еще раз дает нам повод призвать международное сообщество обратить более серьезное внимание со сложившимся ситуацией в Абхазии и, по крайней мере, хотя бы открыть офис по правам человека Объединенных Наций в Гальском районе.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале совершено покушение на министра внутренних дел Дагестана. Убиты 3 сотрудника милиции. Завершилась операция по уничтожению группы боевиков в ингушском городе Малгобек. Убиты 4 моджахедов, ранен 1 милиционер. В Южной Осетии произошла перестрелка в районе между Цкинвали и грузинскими селами. Есть раненые. Кто первым открыл огонь, пока не ясно. 135 человек погибли в субботу в Багдаде при мощном взрыве, свыше 300 ранены. Смертник взорвал заминированный грузовик в шиитском квартале города. На юге Афганистана жители покидают город Муса-Кала, где ожидаются бои между силами коалиции и талибами. Около 200 тысяч человек остались без крова из-за наводнения в столице Индонезии Джакарте, сообщается по меньшей мере о 7 погибших. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в субботу в Египет, откуда начинает 4-дневную поездку по Ближнему Востоку. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Не пропустите сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». Ее гостем будет председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Разговор пойдет об актуальных проблемах отрасли. Ведущие программы Карен Агамиров. Повтор сегодня же в 8 часов вечера и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Какова цена войны в Ираке? Венесуэла движется к диктатуре. Шлепать детей стало неприлично. Бангкок как столица секс-индустрии. Эти темы стали центральными в публикациях свежих американских еженедельников, обзор которых в нашей программе подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Архипова.
В Ираке погибли более 3000 американских военнослужащих. В начале войны смерть каждого солдата воспринималась как трагедия. Спустя 4 года... Уже не так важно, сколько имен в скорбных списках – 1 или 20. Все реже стали вспоминать о вдовах и осиротевших детях. Люди интересуют главным образом общие сведения о потерях, пишет Newsweek в статье под заголовком истинная цена войны в Ираке. В Вашингтоне демократы, вдохновленные победой на выборах в Конгресс и снижением рейтинга президента, уже не боятся, что их назовут пораженцами, и смело критикуют военную политику Джорджа Буша. Тем не менее, в Белом доме твердо намерены послать дополнительные войска в Ирак, даже если Конгресс отвергнет этот план. «Они нас не остановят», — заявил вице-президент Дик Чейни на прошлой неделе. Простые американцы отчаянно спорят по поводу того, что опаснее – оставаться в Ираке или вывести войска. Дебаты обещают быть долгими, и суть их в конечном итоге сводится к тому, кто победит на президентских выборах 2008 года. Сумеют ли республиканцы найти достойное решение иракской проблемы, или избиратели предпочтут демократов, возможно, женщину, которая совместит высший государственный пост с должностью главнокомандующего вооруженными силами. Пока же демократы погрязли в дискуссиях о стратегии и конкретной дате ухода из Ирака и принимают ни к чему не обязывающие резолюции, которые осуждают ввод дополнительных войск, в то время как американские солдаты продолжают сражаться и погибать. Но, видимо, их судьбы волнуют только родственников и близких. Гибель 12 человек в катастрофе вертолета «Черный ястреб» стала еще одним напоминанием о том, что в военное время следует обсуждать только один вопрос – какую цену придется заплатить за победу, заключает Newsweek.
На этой неделе парламент Венесуэлы одобрил закон о предоставлении президенту страны Уго Чавесу чрезвычайных полномочий. Это событие сопровождалось митингами и шествиями. Собравшиеся размахивали алыми стягами, это цвет правящей партии, а выступающие провозглашали хорошо знакомые, но уже немного подзабытые лозунги. «Да здравствует свободный народ», «Да здравствует социализм и Уго Чавес», «Родина, социализм или смерть», «Мы победим». Венесуэльский президент, который недавно был избран на новый шестилетний срок, утверждает, что принятый закон положит начало эре максимальной революции и созданию в стране социалистического общества. Он намерен использовать документ при национализации частных компаний и установлении жесткого государственного контроля над нефтяной и газовой промышленностью. Большинство предприятий этой отрасли принадлежит иностранцам. Ближайшие сторонники Чавеса с подозрительной настойчивостью пытаются убедить людей в том, что ни о какой грядущей диктатуре не может быть и речи, а чрезвычайные полномочия президента будут лишь способствовать укреплению демократии и мира. Но жители Венесуэлы задают вопрос, зачем человеку, пришедшему к власти, еще больше власти? По их мнению, страна движется к диктатуре, которую пытаются замаскировать лозунгами о демократии, пишет «Тайм».
Недавно в Калифорнии провели интересное социологическое исследование. Родителям предлагалось ответить на вопрос, бьют ли они своих детей и как часто это делают. Только 9% опрошенных признались, что периодически задают трёпку своим чадам в возрасте от 2 до 11 лет. 40% ответили, что иногда отвешивают подзатыльники и шлепают детей, оправдывая свои действия тем, что в детстве родители воспитывали их, прибегая к подобным методам. По мнению Newsweek, результаты опроса не отражают реальной картины. Даже анонимно большинство родителей не желают признаваться в том, что когда-либо поднимали руку на своего ребенка. За несколько десятилетий отношение общества к использованию силы в воспитательном процессе резко изменилось. Еще в 70-х годах 90% родителей без всякого стеснения отвечали, что поколачивают своих детишек трехлетнего возраста. Newsweek полагает, что налицо положительная тенденция. Если уж родители стали стесняться признать, что шлепают своих детей, то, скорее всего, задумаются, прежде чем в целях воспитания задать малышу очередную трепку.
Ни в одной из современных столиц мира торговля телом не идет так бойко, как в Бангкоке, пишет «Тайм». Сексуальная индустрия в Таиланде обязана своим расцветом в Вьетнамской войне, когда услуги проституток были остро востребованы американскими солдатами. Появление «Виагры» подстегнуло развитие отрасли. В ночную жизнь Бангкока влилось еще одно поколение мужчин. По закону проституция в Таиланде запрещена, но на улицах столицы об этом можно забыть. Если в крупных городах остального мира существуют кварталы красных фонарей, то в Бангкоке центры сексуальных услуг разбросаны по всему городу. Даже если мужчина прогуливается по улице рука об руку с дамой, ему трудно избежать навязчивых предложений проституток. А солидных женщин зазывалы норовят затащить на сексуальное шоу, исполнительницы которого используют детородный орган для стрельбы пинг-понговыми шариками. Зрелище это в целом малоэстетичное, и второй раз смотреть его вряд ли захочется.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова, а сейчас об одной из главных тем итальянской прессы, которая волновала ее на минувшей неделе, и она отчасти тоже связана с политикой. Речь идет о скандале в семье бывшего премьера страны и лидера партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони. Об этой истории, которая закончилась примирением супругов, рассказывает наш римский коллега Алексей Букалов.
Итак, мир вернулся в семью лидера оппозиции Сильвио Берлускони. За домашним ужином на вилле Арбори, принадлежащей миллиардеру и расположенной в окрестностях Милана, супруги помирились. Таким образом, инцидент, вызванный открытым письмом супруги экс-премьера Вероники Ларио, опубликованным в левой газете «Република», считается исчерпанным. Напомню нашим радиослушателям, что в этом письме сеньора Берлускони потребовала от своего мужа публичных извинений за двусмысленные шутки, которые Берлускони отпускал в недавней телевизионной передаче. «Я не получила извинений в приватной форме, теперь требую их публично», – писала оскорбленная супруга. По словам Вероники, на прошлой неделе экс-премьер, присутствуя на званом вечере, публично позволил себе игривые авансы в адрес двух молодых женщин – фотомодели Аиды Эспики и телеведущей Маре Кирфалии, которая работает на принадлежащем Берлускони телеканале и одновременно является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Вперед Италия». «С вами я пойду хоть на край света», — сказал Берлускони, обращаясь к двум молодым красавицам. «Если бы я не был женат, я бы женился на вас прямо сейчас». После 27 лет совместной жизни Вероника Ларио, которая на 20 лет моложе своего 70-летнего супруга, сочла реплики мужа оскорбительными для своего достоинства, и она решилась разрушить стену молчания. Причем пояснила, что делает это во имя защиты своей репутации и в педагогических целях. Она хочет дать пример женской гордости своим уже взрослым дочерям. Сильвио Берлускони в тот же день поспешил публично извиниться перед своей супругой за неудачную шутку. Экс-премьер распространил в средствах массовой информации текст своего ответного извиняющегося послания, заканчивавшееся словами «крепко целую, твой Сильвия». Эта публичная переписка вызвала на Апеннинах большой общественный интерес и, по мнению обозревателей, нанесла ущерб репутации Берлускони не только как семьянина, но и как политика.
О скандале в семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони рассказывал римский журналист Алексей Букалов. Вы слушаете «Свободу в полдень», мы возвращаемся к актуальным российским событиям. Всю минувшую неделю в Санкт-Петербурге не утихало противостояние отделения партии «Яблоко» с городскими властями. Вопрос об инициированном яблочниками референдуме по строительству небоскреба «Газпром-Сити» все еще не решен. Саму же партию сняли с предстоящих выборов. Эксперты склонны видеть связь между этими фактами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Питерские яблочники последовательно высказываются против одиозных проектов, вызывающих наибольшие волнения и протесты горожан. Например, против намыва территории на Васильевском острове или строительства Балтийской жемчужины. Но, пожалуй, самый большой общественный резонанс вызвал проект строительства бизнес-центра «Газпром-Сити» высотой в 400 метров в непосредственной близости от исторического центра города, небоскреба, отделенного одной лишь рекой Охты от ансамбля Смольного собора, над которым небоскреб будет нависать, испортив городскую панораму. Именно по поводу этого проекта петербургское «Яблоко» инициировало референдум. В декабре в городскую избирательную комиссию были поданы соответствующие документы и получен отказ из-за ничтожных мотивов процедурного характера. Но решение горосбиркома было тут же отменено Центральной избирательной комиссией, которая к тому же посоветовала петербургским коллегам впредь не принимать немотивированных решений. Перед самым Новым годом, когда инициативная группа снова подавала исправленные документы, в горосбиркоме сказали, что 40 минут назад другая инициативная группа уже приходила с предложением провести референдум по строительству «Газпром-Сити». Это означает появление группы двойника, напоминающая партии-двойники, создаваемые на выборах с помощью применения грязных политтехнологий, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов.
Создание инициативной группы двойника – это значит, что та инициативная группа, которая была создана, извините за тавтологию, по инициативе «Яблоко», и в которую вошли уважаемые люди, деятели культуры нашего города, беспартийные деятели культуры, Вот эта инициативная группа кому-то страшна. Вот мы оцениваем создание группы двойника как высокую оценку нашей работы, нашей инициативы, и мы считаем, что мы на верном пути, и это лишний раз заставляет нас быть уверенными в том, что наше дело правое и что победа будет обязательно за нами.
Пока до победы явно далеко. Ясно также, что городские власти, призывающие «Газпром» на берега Невы и Охты, не смогут проигнорировать итоги референдума, а значит, совсем не заинтересованы в его проведении. Почему все-таки референдум именно по «Газпром-Сити»?
Тема этого небоскреба, она оказывается совсем не локальной. Эта тема касается вообще сохранения высотных регламентов в нашем городе. Совершенно понятно, что за первой ласточкой в виде «Газпром-Сити», мы знаем, что выбран проект 396 метров, что за этой ласточкой последуют другие. И этого никто не скрывает. Поэтому речь идет просто о том, чтобы остановить эту тенденцию. Она нам кажется более глобальной. И она всколыхнула общественное мнение.
Пока горосбирком приостановил рассмотрение вопроса по причине некоего обращения в суд с просьбой отменить решение о признании недействительным ходатайства «Яблока», поданного еще в декабре. Правда, на запрос «Яблока» из суда пришел ответ, что никакой жалобы не поступало. Но в последние дни страсти по референдуму несколько отступили ввиду того, что горосбирком отказал «Яблоку» в регистрации на выборах в городской парламент. Причина – превышение допустимого процента недостоверных подписей, которые выявила экспертиза. Комментарий члена партии «Яблоко», депутата Законодательного собрания Петербурга Натальи Евдокимовой.
Нам очень трудно понять, почему эта подпись считается недействительной. Объяснить нам никто не взялся это, ни сама комиссия почерковедческая, ни избирательная комиссия. Значит, надо будет разбираться с каждой подписью. Это очень непросто. Данные заполнять можно самим. Единственное требование закона, чтобы число и подпись были выставлены самим подписуемым. Они выискивают тех сборщиков подписи, кто, по их мнению, мог это число поставить. И говорят, это поставил вот этот человек, а вовсе не подписан. Если бы по каждой подписи сидел бы наш человек, можно было фиксировать, связываться со сборщиком, выяснять и что-то делать. Вторая часть относится вот как раз к адресной базе. Когда говорится о том, что не тот паспорт, либо человек там не зарегистрирован, ну и прочее-прочее. У нас есть вот какое подозрение, что база данных не актуализирована, а ведь идет смена паспортов, она идет очень серьезно. И вполне возможно, что там стоит данные от старого паспорта, а человек имеет уже другой паспорт.
В связи с этим депутат Законодательного собрания Сергей Гуляев обвинил руководство горосбиркома в политическом шантаже. Он сказал, что яблочникам предлагали зарегистрировать избирательный список, если они отзовут свою инициативу референдума по «Газпром-Сити». Заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский все обвинения в политической пристрастности комиссии отверг.
Из Санкт-Петербурга передавала Татьяна Вольская. Добавлю, что в субботу в Петербурге милиция разогнала митинг против строительства «Газпром-Сити». Говорит Радио Свобода. Сегодня с 14:00 до 20:00 вечера на наших волнах, как всегда, цикл передач «Свободный день». Шеф-редактор журнала «Личный бюджет» Марина Звенигородская в передаче «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина» и многое другое. А сейчас в Москве 12:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане расследуют убийство 3 сотрудников милиции в Махачкале. Основная версия – попытка покушения на министра внутренних дел республики Адильгирия Магомед Тагирова, заявляют представители МВД. Завершилась операция по уничтожению группы боевиков в ингушском городе Малгобек. Убиты 4 маджахедов. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение. В Чечне в райцентре Курчелой убиты 4 маджахеда. Ранен милиционер. В Южной Осетии произошла перестрелка в районе между Цхинвали и грузинскими селами. Есть раненые. Кто первым открыл огонь, пока не ясно. В Афганистане в результате авиаудара Силната убит полевой командир талибов. По словам местных жителей, бомба попала в машину Муллы Гафура, командовавшего силами талибов в городе Муса-Кала, захваченном в четверг боевиками. Американский генерал Дэн Макнейл принял командование силами НАТО в Афганистане. Он заменил на этом посту британского генерала Дэвида Ричардса. Около 200 тысяч человек остались без крова из-за наводнения в столице Индонезии Джакарте. Сообщается по меньшей мере о 7 погибших. На северо-востоке Колумбии в результате взрыва газа в шахте погибли по меньшей мере 3 горняка. До 30 оказались под завалами. В Бангладеш арестованы более 10 бывших высокопоставленных чиновников и политиков. С 11 января в этой стране действует режим чрезвычайного положения, введенный после нескольких недель массовых антиправительственных протестов. В палестинской автономии ждут, начнут ли вооруженные сторонники группировок «Фатх» и «Хамас» выполнять соглашение о прекращении огня. Объявленное в пятницу вечером перемирие было почти сразу нарушено.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Следующие 30 минут – самые памятные события в истории, случившиеся на грядущей неделе, новости без политики и репортаж из Литвы о традиционных, но уникальных зимних конных бегах, которые проходят еще с советского времени на озере Сартай. А начнем мы, как всегда, с рассказа об одном из главных экономических событий минувшей недели. Это вступление в силу новых тарифов на пользование стационарной телефонной связью. Несмотря на то, что потребителю предоставили возможность выбора, большинство граждан расценивает это как очередное повышение цен. И действительно, плата за привычное неограниченное использование телефона выросла почти в 2 раза. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Введение новых тарифных планов на услуги телефонной связи пока еще не значит их оплату в новом исчислении. Владельцам домашних телефонов дали время выбрать подходящий для них тариф. Всего их 3. Безлимитный – самый дорогой. К примеру, для жителей столицы он составит 255 рублей в месяц. Зато говорить можно без ограничений. Комбинированный обойдется москвичам в 104 рубля. Он включает 370 минут местных звонков. При этом стоимость одной минуты при превышении лимита составит 23 копейки. При выборе же повременной оплаты абонент будет платить 28 копеек за одну минуту разговора, то есть час обойдется почти в 17 рублей. В других регионах эти суммы могут варьироваться в зависимости от решения местных телефонных компаний. Новые тарифные планы жители России уже расценили как очередное повышение цен на услуги городских телефонных станций. Это действительно так, не отрицает начальник пресс-службы Московской городской телефонной сети Кирилл Молев.
В среднем тарифы возрастают для населения на 14%. То есть это среднее арифметическое из 3 тарифов в сравнении с тем, что было раньше. Ну, собственно, связь дорожает, как и многие другие услуги. Хотелось бы оговориться, не МГТС повышает цены. Мы не можем это делать по закону, потому что тарифы нам устанавливает государство.
Выбирать тариф можно до 18 февраля. А вот если абонент затянет с выбором, то ему автоматически оставят безлимитную связь, то есть самую дорогую. Поэтому лучше сделать выбор самому, говорит Кирилл Молев.
В середине февраля более 3,5 миллионов абонентов МГТС получат письма от компании. В них будет голосующий счет, по которому нужно будет определиться с тарифом извещения, о том, какие тарифы вводятся и как пользоваться счетом. Ну и плюс некая такая инструкция по применению, как счет заполнять. Заполнив счет, его нужно отнести в Сберкассу, отдать оператору и все.
Тарифный план всегда можно поменять, причем бесплатно только до 1 мая. А вот если менять тарифный план владелец домашнего телефона надумает после этого дня, эта услуга уже будет платной. Во многих российских регионах телефонная тарифная реформа вызвала категорическое несогласие. В основном новой тарифной политикой недовольны пенсионеры. Они уверены, что теперь телефонное общение им придется значительно сократить. Свой протест несогласные высказывают на митингах и пикетах, которые проводят в городах страны. Один из таких прошел в столице Мордовии Саранске. Вот что говорили на нем митингующие.
Я не вижу никакой логики в этом повышении, честно говоря. Особенно в смысле соотношения с тем достатком, который мы здесь имеем в Мордовии. Полный беспредел, потому что я чувствую, какие-то монополисты сами по себе берут и что хотят, то и делают.
А мне, как на работающем человеке, это не очень скажется. А для людей пожилых такое повышение скажется не просто серьезно, а очень серьезно. Потому что им надо будет перекраивать какие-то свои траты и прочее. Тратить деньги на эту связь, они в чем-то будут ограничивать себя, даже в еде, например. Для пожилых людей связь имеет огромное значение. Для многих это, не сказать, чтобы единственный, но один из важных способов общения с внешним миром. Потому что даже в силу своих физических возможностей многие не могут ходить много или еще что-то. Особенно если проживать, допустим, даже на высоких этажах. И меня, как гражданина этой страны, заботит то, что эти люди остались, не сказать, что беззащитны, в какой-то мере уязвимы.
В пресс-службе МГТС уже есть предварительные данные о том, какому тарифу москвичи отдают предпочтение. Около 5000 человек из 3,5 миллионов абонентов столицы уже определились с выбором.
Пока, на самом деле, данные на уровне погрешности. погрешности в обработке по тем звонкам, которые поступают к нам в пресс-службу, ну, конечно, больше людей склоняется именно к абонентской системе оплаты. Тариф третий, безлимитный, который 380 рублей для индивидуальных телефонов и 339 для спальных. Более комфортно себя чувствуешь, когда не нужно контролировать потраченные минуты. Имеет значение то, что по-прежнему достаточное количество людей в Москве пользуются dial-up интернетом или услугами IP-телефонии. Платные только исходящие там, то есть если вы сами звоните.
В регионах в большинстве своем выбирает повременный тариф. Он дешевле. Но даже при условии минимальной оплаты услуг из тех предложенных, многие планируют сократить беседы по телефону до минимума. Альтернативой домашнему телефону может стать мобильный. По словам менеджеров фирм по продаже мобильных телефонов, спрос на них растет. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе «Исторический календарь». По традиции мы расскажем вам о самых интересных событиях в истории, произошедших в разные годы на грядущей неделе с 5 по 11 февраля. Выпуск «Исторического календаря» подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Февраля 506 года в Тулузе вестготский король Аларих II издал свод законов так называемый «Бревиарий Алариха», один из важнейших юридических документов раннего Средневековья. Король стремился достичь согласия между своими подданными, германцами и римлянами, поэтому «Бревиарий Алариха» сочетает нормы римского и германского права. В него входят комментированные выдержки из законодательного наследия позднеримских императоров и из трудов римских юристов. Бревиарий Алариха использовался населением Вестготского королевства до введения в действие главного свода законов раннего Средневековья Визиготской правды, появившейся веком позднее.
6 февраля 1822 года в Кишиневе арестован член Союза благоденствия майор Владимир Раевский по обвинению в пропаганде среди солдат. Александр Пушкин, живший в доме наместника Бессарабии Инзова, подслушал разговор о готовящемся аресте своего друга и успел предупредить его. Раевский уничтожил многие компрометирующие бумаги. Наследствие он отказался выдать сообщников. «Скажите от меня Орлову, что я судьбу свою сурову с терпением мраморным сносил, нигде себе не изменил», — писал Раевский товарищам. 4 года он провел в тюрьме под угрозой смертельного приговора, прошел через 5 военно-судебных комиссий, и только после восстания 25-го года следствие начало выяснять его роль в тайном обществе. В 1827 году Раевского лишили чинов, дворянства и сослали на поселение в Сибирь.
7 февраля 1981 года песня Джона Леннона «Woman» занимает в британском хит-параде первое место.
Success.
8 февраля 1878 года в Вене родился Мартин Бубер, еврейский религиозный философ и писатель. Бубер известен работами по хасидизму, мистическому и религиозному движению, возникшему среди евреев Восточной Европы в середине XVIII века. Хасид по-древнееврейски «благочестивый». Самый значительный труд Бубера на эту тему – «Хасидские истории». С именем Бубера в философии связывают разработку концепции дуализма и отношений «я-ты». Человек стремится к постоянному диалогу с другим, к диалогу «я» с вечным «ты». Богом, считал Бубер. Увлеченный идеей сионизма, Бубер призывал к установлению искренней солидарности между евреями и арабами. В 1938 году, спасаясь от нацистов, Бубер с семьей переехал в Палестину, где и скончался в 1965 году.
9 февраля 1895 года считается днем рождения волейбола. Изобрел игру преподаватель физкультуры колледжа ИМКА, Ассоциации молодых христиан, в американском городе Холиоке Уильям Морган. Морган придумал игру руками с мячом через сетку и назвал ее «Ментонет». Год спустя игра демонстрировалась в Спрингфилде, где она получила новое название «Волейбол». В 1900 году игра стала известна в Канаде, в 1906 на Кубе, в 1908 в Японии. Во время Первой мировой войны волейбол вместе с американским экспедиционным корпусом появился на европейском континенте. Основные правила игры сформулированы с 1915 года по 1925.
Февраля 1947 года в американском Сенате, обсуждая программу по атомной энергии, сенатор Маккеллар обратился к заместителю госсекретаря США Дину Ачесону. «Не кажется ли вам, что Россия забрала бы себе остаток Европы и мира, если бы имела бомбу?» Ачесон согласился. «Внешняя политика России является агрессивной и экспансионистской». Министерство иностранных дел СССР немедленно отреагировало на обсуждение в Сенате. Молотов ответил на заявление Ачесона грубо. Нотой. Холодная война стала набирать обороты.
11 февраля 1914 года в Петербурге в связи с приездом итальянского футуриста, поэта и литератора Маринетти, российские футуристы организовали встречу в шведской церкви под председательством лингвиста Бодуэна де Куртене. Деятели разных искусств, музыкант Артур Лурье, художник Георгий Якулов, поэт и переводчик Бенедикт Лившиц составили манифест «Мы и Запад», который был оглашен на собрании. Одним из важнейших положений документа было заявление: «Только осознав в себе восточные истоки, только признав себя азийским, русское искусство вступит в новый фазис и сбросит с себя позорное и нелепое ярмо Европы, Европы, которую мы давно переросли». Это было одним из первых ясных формулировок того, что после революции и гражданской войны развилось в культурно-философское движение евразийства, проводниками которого стали Николай Трубецкой, Петр Савицкий и Николай Устрялов.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки главных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале совершено покушение на министра внутренних дел Дагестана. Завершилась операция по уничтожению группы боевиков в ингушском городе Малгобек. Убиты четверо моджахедов. 135 человек погибли в субботу в Багдаде при мощном взрыве, свыше 300 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе новости без политики. Подходит к концу кинофестиваль в Роттердаме. В пятницу жюри объявило лауреатов главных наград – «Роттердамских тигров». Из голландского города передает корреспондент «Радио Свободы» и кинокритик Андрей Плахов.
Игровые награды, предназначенные лучшим режиссерским дебютом, достались фильмам из Германии, Дании, Малайзии и Бразилии. Самые большие аплодисменты на закрытии сорвал бразилец Клаудио Ассис, режиссер фильма «Звериное болото», своим заявлением в защиту прав женщин. Судя по фильму, в мачистской Бразилии эти права нарушаются на каждом шагу. Картина рассказывает про несчастную долю девушки, которую ее собственный дед эксплуатирует как сексуальный объект, демонстрируя обнаженное тело внучки окрестным мужикам. Во многом по вине собственных родителей, которые вели жизнь бродячих хиппи, а потом решили осесть в небольшом городке, страдает и героиня немецкого фильма «Неотесанная», тщетно пытающаяся выдать себя за дочь дипломата. Юная героиня, на сей раз живущая в Куала-Лумпуре, в центре и третьего награжденного фильма «Любовь покоряет все». Причем обе картины, немецкая и малайзийская, сняты женщинами-режиссерами Пией Маре и Тан Чуй Муй. Только четвертый награжденный фильм под названием AAF, латинская аббревиатура, выделяется по тематике. Он представляет собой реконструкцию политического убийства в Дании, снял его режиссер Мортен Харс Карслерс, который извинялся на вручении за свой будничный наряд, объясняя, что не собирался выходить на сцену и крайне удивлен наградой. Жюри же сочло, что конкурс дебютов слишком силен, чтобы ограничиться тремя тигровыми наградами, каждая в сопровождении 10 тысяч евро. Одну из них пришлось поделить пополам. Можно спорить о самих призах, но выбирать действительно было из чего. В конкурсе участвовала замечательная аргентинская картина «Антенна», призабавнейший финский фильм «Рок-н-ролл никогда не умрет», сделанный в традиции Аки Курисмяки, и «Наш человек безвозвратный», который смотрелся вполне достойно и вызвал позитивную реакцию фестивальной публики. Как и многие другие ленты российской программы в Роттердаме. Связь Авдотьи Смирновой можно считать в каком-то смысле современным ремейком «Осени» Андрея Смирнова. Недаром фильмы «Отца и дочери» показывали в рамках секции «Возвращенное кино». Фильм «Марии Саакян Маяк» во многом обязан своим появлением традиции Сергея Параджанова. Еще один исторический киноэкскурс из России – фильмы «Пьянство и его последствия» Александра Ханжонкова и «Дохунда» Льва Кулешова. Они сохранились только в рисунках и фрагментах, а киноведы во главе с Николаем Изволовым реконструировали их в цифровом формате. Фестиваль в Роттердаме начался и завершился с напоминания директора Сандры Денхаммер о том, что голландское министерство иностранных дел угрожает наполовину срезать финансирование. Финансирование фонда Хуберта Балса, который существует при фестивале и помогает проектам молодых режиссеров со всего мира. Денхаммер, Hammers Dutch Ministry, написали газеты, обыгрывая сходство фамилии директора со словом «молот». Получилось, что Денхаммер молотит министерство. Чем завершится этот процесс, мы узнаем только в будущем году.
В Париже на 68-м году жизни скончался знаменитый французский философ Филипп Лаку Лабарт. Слово корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Он не был похож на классического философа-чудака, выпадающего из реальности каждые 5 метров. Он был скорее бон-виваном, человеком театра, сцены, оперного зала, концертного холла, а не только зеленых ламп, библиотек и золотого блеска фолиантов. Впрочем, он был абсолютно современен. Он и начинал, оставив долину Луары и родной Тур в Бордо, в университете, в банде ультралевых бунтарей, последователей Ги Дебора, итальянского по географии движения «Ситуационизм», то была гремучая смесь марксизма с сюрреализмом. И несмотря на то, что с 1967 года он преподавал философию в Страсбургском университете и дотянул таки на кафедре до конца, до упора, до пенсии, на которую он вышел 5 лет назад, он так и не смог превратиться в засушенного кузнечика эпохи постструктурализма, а остался человеком, радостно заблудившимся между поэзией, философией, театром, оперой, психоанализом и друзьями. Про него говорили, что отправься он по мосту через Рейн, на ту сторону, в Германию, он не сможет в булочной по-немецки попросить каравай ржаного. Это он-то, переводивший Тракля и Гельдерлина, философов и поэтов, он, как оказалось, забыл научиться выговаривать немецкие слова вслух. Он был, назовем его имя, Филипп Лаку Лабарт, человеком, преданным в дружбе. Страсбург подарил ему друга и соавтора, философа Жана Люка Нанси. Вместе они написали несколько книг, причем все в том же межзоннике между поэзией, литературой и философией. «Право писать» — 73-й год и «Литературный абсолют» — 78-й. Но самой известной книгой соавторов, переведенной на десятки языков, стал «Нацистский миф», вышедший в издательстве «Лоб» в 91-м году. Еще одного друга подарила судьба Лаку Лабарту, Жака Деррида, создателя теории деконструктивизма. Жак Деррида, Филипп Лаку Лабарт и Жан-Люк Нанси составили знаменитый философский треугольник. А Нанси и Лаку Лабарт стали инициаторами первого коллоквиума в Серези-Ла-Саль в 80-м году, целиком посвященного идеям Жака Деррида. В этом коллоквиуме участвовали многие философы, и среди них Поль Деман, Эммануэль Левинас и Жан-Франсуа Леотар, которых позже Лаку Лабарт пригласил выступить и в Страсбургском университете. Бурная энергия Филиппа Лакулабарта позволила ему одновременно быть президентом Международного колледжа философии, преподавать, переводить для театра пьесы Софокла в интерпретации Гёрдерлина, сочинять пьесы в содружестве с Мишелем Дойчем «Sit venia verbo», заниматься разминированием наследия Мартина Хайдгера, отслеживая политический вымысел, название его книги «В архифашизме Хайдгера» и «Национал-эстетизм в традициях немецкого романтизма», превратившего политику в определенный момент, как писал Лакулабарт, в произведение тотального искусства. Лакулабарт покинул Страсбург и свой гостеприимный дом несколько лет назад и перебрался в Париж. Он умер от легочной недостаточности. Ему шел 67-й год.
Если представления о красоте могут нанести вред здоровью, их следует искоренить. Эту идею пытается провести в жизнь один из нью-йоркских законодателей, встревоженный сообщениями о том, что погоня манекенщиц за пользующейся спросом в мире высокой моды худобой приводит к трагическим последствиям. В случае успеха этой инициативы закон закроет подмостки нью-йоркских домов моды для слишком худых манекенщиц. Подробнее об этом Ян Рунов из Нью-Йорка.
В Нью-Йорке законодатель ассамблеи штата Хосе Ривера предложил в законодательном порядке установить стандарты найма на работу несовершеннолетних артистов и моделей, которыми стали бы добровольно руководствоваться фирмы в индустрии развлечений и моды. Эти стандарты призваны оградить детей от искусственного истощения организма. «Нью-Йорк, — сказал Ривера, — один из мировых центров индустрии развлечений и моды. Мы не хотим нанести ущерб этой индустрии введением обязательных лимитов, но в то же время мы должны защитить нашу молодежь от саморазрушения, вызванного страхом выйти за рамки идеалов, диктуемых миром современной моды». При этом Хосе Ривера сослался на результаты недавних исследований Британской медицинской ассоциации, указывающие на прямую связь между фотографиями невероятно худых манекенщиц в журналах мод и распространением среди девушек-подростков нервно-психической анорексии и булимии. Однако далеко не все кутюрье в восторге от подобных предложений. Вот что думает нью-йоркский дизайнер вечерних платьев, участница многих показов мод Галит.
Я все-таки бы не боролась с этим, потому что высота и худоба платьев показывают лучше.
А можно найти какую-нибудь золотую середину?
Да, конечно. Может быть, они немножко чересчур худые. То есть, если они будут на размер больше, то, наверное, это будет тоже хорошо.
Галит не одинока в своих суждениях, но Американская национальная ассоциация по борьбе с искусственным истощением организма критикует такой подход, отрицательно влияющий на здоровье молодежи. А Совет дизайнеров модной одежды Америки опубликовал в январе список рекомендаций по предотвращению синдромов анорексии и булимии. Совет рекомендует более широко информировать об опасности излишней худобы, запретить курение и алкоголь во время показа мод и воздерживаться от найма моделей моложе 16 лет. Если бы такие рекомендации были приняты чуть раньше, то на конкурсе новых супермоделей мира, который проводит ежегодно агентство Ford Models, Виктория Махота из Беларуси не заняла бы второе место, не получила бы контракт на $150 000 и вообще не была бы допущена к конкурсу, поскольку ей всего 15 лет.
Это были новости без политики. В эфире «Свобода в полдень» и в завершении нашей программы еще одна воскресная тема. В Литве прошли традиционные ежегодные конные бега на озере Сартай. Эти соревнования, которые собирали десятки тысяч зрителей еще в бытность Литвы Республикой Советского Союза, с годами не становятся менее популярными. Тем не менее, природа вносит свои коррективы. В этом году из-за потепления бега пришлось проводить не на льду озера, что было их главной изюминкой на протяжении всех предыдущих лет, а на ипподроме на берегу. Из Литвы передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Традиция проведения соревнований рысаков на озере Сартай, это Зарасайский район на северо-востоке Литвы, уходит корнями аж позапрошлое столетие. На Сретение Господне, оно по католическому календарю отмечается сейчас, люди в санях в эти дни обычно ехали семьями в костел. После богослужения на обратном пути они соревновались, кто быстрее пересечет озеро. Так было положено начало известным потом и в Советском Союзе особенно бегам рысаков по льду живописного озера и успешной работе хозяйств по разведению лошадей. Славу в этом имеет конный завод в соседнем городке Дусетас, победы рысаков которого гремели на весь Союз. Например, знаменитый местный жеребец Гепель в свое время выиграл в Москве приз мира. Всего нынче соревновались 67 спортсменов. Кстати, среди них немало женщин, а одна из них стала победительницей. Литовская наездница, ветеран, ей 70. А она бодра и, улыбаясь, придерживая разгоряченную лошадь, сказала мне: «Скорость люблю больше всего». Между прочим, из 6 заездов 2 выиграли отец и его сын. Солидная денежная прибавка, ведь за одну победу наездник получает приз примерно в 2000 евро. Сартайские бега очень популярны в Литве, охотно заглядывают сюда и политики. Альгердес Бразаускас, сейчас уже пенсионер, 20 лет не пропускает ни одного праздника. Будучи в свое время президентом Литвы, потом премьер-министром, он приезжает всегда, иногда вручает призы или совершает круг почета на лошади, которую подают специально для него.
Мне очень интересно, сама традиция в Литве сохраняется, увеличивается численность лошадей, рысаков, отдельные хозяева, частники выращивают. Мотив один – любовь к лошади.
Альгердес Бразаускас. Непременное дело на праздники в Сартай – ярмарка, изделия народных мастеров, музыка, танцы, еще горячая каша и чай из походных кухонь литовских военных. Кому все еще холодно, импровизированные придорожные таверны предложат крепкой настойки из местных трав, глинтвейна или горячего пива. А я подхожу к бойкой продавщице выпечных изделий.
Мы советы даем насчет рецептуры, чтобы людям вкуснее было, чтобы в пирог положили больше начинки. Пирог очень вкусный, и знаем, что человек всегда вернется.
Все бы хорошо, весело, многолюдно, захватывают бега бодрых лошадок, за них болеет обычно 30 тысяч зрителей. Но вот незадача, сами бега в последние годы проходят не по льду озера Сартай, а рядом, на берегу, на ипподроме. Зимы-то нынче такие, что лед на озере слишком тонок. Что ж, не на льду озера, а на его берегу, все равно это яркий праздник, для некоторых настолько запоминающееся зрелище, после которого невозможно не написать стихи. Гудбай, забота и зевота, хоть ненадолго, но гудбай. Шумит февральская суббота, бега на озере Сартай. Прорвемся к беговой дорожке, минуя лавки и лотки, и кони мчат по снежной крошке, и пар, и саночки легки. Привязанные свычкой, бытом, велением правящей руки, мы все кружимся по орбитам планеты, люди, рысаки. Назначен шаг и жмет подпруга, но хоть бы раз решится, чтоб порвать вожу, скакнуть из круга, с трусы сорваться на галоп. Лети, вазок свой кувыркая, как маслом солнце морошен, эх, воля, вот она какая, ах, боже мой, как хорошо».
О традиционных зимних конных бегах на литовском озере Сартай рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире с вами был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Сегодняшняя тема выпуска – проблемы при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Гости екатеринбургской студии «Радио Свобода» – автолюбительница Марина Триголос и заместитель генерального директора страховой компании Николай Игошин. Ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Повтор программы в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя 3 палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».